«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, друзья! Здравствуйте.
Да, дорогие друзья, добрый вечер.
«Живая природа» с народным артистом Российской Федерации Эдгардом Запашным. У нас в эфире моя любимая программа. Вообще, нет, всех любимая программа, потому что кто же не любит живую природу?
Евгений, вас узнают по голосу?
Ну, еще бы. А вас узнают не только по голосу, но и даже как-то по отражению тени, мне кажется.
Я честно могу сказать, раз мы уже пошли в эту тему, узнают в маске.
Вот. Для меня это совершенно не неожиданно. Я вам вот что хочу сказать, что сегодня, на мой взгляд, будет программа еще интереснее, чем до этого, потому что сезонные угрозы, ладно, договорились, ускоренное таяние тоже, так мы это проходили. Но самые глазастые собаки, вот это тоже одна из наших тем, которые мы сегодня будем обсуждать. Ну, итак, в России начался сезон активности клещей. Итак, в Башкирии быстро мелеет природный памятник, который, на мой взгляд, нужно спасать. В Тулузском университете выяснили, что за последние 20 лет скорость таяния ледников стремительно увеличилась. А в Будапештском университете говорят, что собакам проще устанавливать зрительный контакт с человеком, но не всем. А вот каким, мы расскажем в течение нашей программы. Итак, это «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Начнем мы с сезонной угрозы, да, с активности клещей.
Да, к сожалению, из года в год люди недооценивают опасность вот этого явления, потому что, друзья мои, есть такая болезнь под названием энцефалит. И клещи переносят как через животных, то есть в вашем доме могут оказаться эти клещи, так и сами проявляют активность через траву. Я недавно видел и общался с моим другом Тимофеем Баженовым, большим специалистом в области животных, и он сказал, что, ну, больше всего опасность они несут для тех, кто не надевает большие высокие сапоги.
Не надевает.
И даже одев вот эти высокие сапоги, брюки надо заправлять внутрь сапогов, потому что иначе через брюки они к вам могут подняться и подняться достаточно высоко. В общем, не сразу вы обнаружите, но Эдгард, надо говорить со специалистами.
Мы сейчас поговорим. Да. Но я так понимаю, Эдгард, вот раз вы подняли эту проблему. Хорошо, сапоги. Но, значит, нельзя взять, и как бы не хотелось, вот так весна пришла, лето пришло, придет сейчас, да, взять и прилечь на траву. Ну, то есть так тоже не получится. Но потому что это нельзя делать. Ну, потому что клещ, вот, пожалуйста, и вот здесь, и весь ты не закроешься.
Нет, мне кажется, есть какие-то средства, которыми можно обработать и одеяло, и траву окружающую. Я вот о чем подумал. Скажите честно, вы когда-нибудь видели человека, который переболел или болеет энцефалитом?
Который болеет или который болел? Нет, конечно.
А я видел. Знаете, страшно по-настоящему. Страшно. У нас была артистка цирка, которая пережила вот эту болезнь, и муж о ней заботился до конца жизни. Она нездоровым человеком.
Опасная болезнь, да. Это известная история. Да.
В общем, давайте поговорим. У нас на связи кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Борисович Акинфеев.
Илья Борисович, здравствуйте.
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 Илья Борисович, ну вот мой коллега Евгений задал вопрос, а вообще на траву можно ложиться? И если ложиться, то как себя обезопасить от вот этих клещей?
Ну, конечно, желательно все-таки, если это какая-то лесополоса, то на траву не ложиться. И если это какой-то пикник в безопасной зоне, то тогда обязательно должны быть покрывала. И желательно одежду обрабатывать специальными спреями против клещей. Также после того, как возвращаемся с природы, нужно провести самоосмотр и взаимоосмотр, чтобы убедиться, не присосался ли клещ.
Вот следующий вопрос. Знаете, почему-то его не задают, хотя, мне кажется, он на поверхности. Все понятно. Когда ты обнаружил клеща, все специалисты говорят, что его надо сдать в специальную лабораторию, чтобы понять, он опасный или не опасный. И вот тут вот вопрос. Если клиника дает диагноз, что клещ опасный, переносчик энцефалита, и ты уже знаешь, что он тебя укусил, какие дальнейшие правильные действия?
Дальнейшее действие в любом случае – это обращение к врачу, либо врач-терапевт, либо, если уж совсем повезет, то это к врачу-инфекционисту. И по определению риска инфицирования как раз и будет назначена либо дополнительная диагностика, либо сразу же без лабораторной диагностики будет назначена профилактическая антибактериальная терапия. То есть антибиотики будут назначены еще до начала заболевания.
Ну, вот скажите, пожалуйста, человек, которого укусил клещ, насколько это опасно для здоровья? Сколько дней после укуса являются самыми опасными? Или, если предпринять правильные действия, это не опасно вообще?
Есть очень простая шкала риска. Определяется она с помощью того, сколько по времени присасывался клещ. Если от момента укуса клеща до момента его изъятия прошло менее 4 часов, и клещ был изъят правильно с помощью того же клещедера, либо изъят в медицинским работником, то тогда риск заражения минимальный. В случае, если же клещ присосался и был в теле более 4 часов, и люди неправильно его доставали, ну, например, руками доставали и тельце клеща сжали, то тогда риск высокий, и уже риск заболеть клещевым боррелиозом есть. По лечению, если вовремя обращается человек, не прошло не более 3 месяцев с момента начала заболевания, то вылечить это все просто. Там назначаются антибиотики курсом до 14-20 дней. А вот если мы потеряли вот эти вот 3 месяца, и человек обратился уже, например, с болезнью суставов через полгода, либо через год даже, а такое часто бывает после укуса клещей, то начинается именно хроническое течение боррелиоза и лечится достаточно долго, годами, и иногда люди уходят именно вот в этом хроническом течении на долговременное лечение, которое приносит лишь какой-то кратковременный эффект.
Доктор, а в завершение скажите нам, вот, конечно, мы хотели бы пойти прогуляться, безусловно, наконец-то зелень, но вернувшись с прогулки, предположим, там, по лесу, как мы можем понять, есть у нас клещ или нет? Это вообще ощутимо? Что надо предпринять в первую очередь, если ты вдруг его увидел? Быстро его вытащить, быстро побежать в поликлинику или куда? В травмпункт. Вот дайте нам, пожалуйста, совет, что делать сначала, если мы предполагаем, что у нас есть клещ, и, во-вторых, куда потом обращаться?
По возвращению домой с прогулки нужно необходимо провести либо взаимоосмотр. У присосавшегося клеща довольно хорошо видно. Присасывается он обычно где как раз тонкая кожа, это либо паховая складка, либо подмышечная впадина, может быть, волосистой части. Единственное, быть там, конечно, тяжело достать, это нужно ощупать. И дальше правило такое. Если человек умеет доставать, то есть заранее подготовился, купил в той же аптеке, либо в ветеринарной аптеке, либо в обычной аптеке клещедер, стоит он буквально 50 рублей, то тогда человек сам достает клеща и исполняет вот то правило. Чем раньше достал, тем меньше риск. В случае же, если человек не умеет доставать, то гораздо безопаснее обратиться в любой травмпункт, самый ближайший. Для обращения в травмпункт не нужен ни паспорт, ни полис ОМС. Помощь будет оказана бесплатно, клеща достанут, баночки отдадут.
Илья Борисович, мы вас благодарим. Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфьев был на прямой связи со студией «Радио Спутник», поскольку самый разгар мая, то, в общем, общем, мы говорим о клещевом сезоне и о клещевом энцефалите.
Я помню, в одной из наших программ мы обсуждали тему клещей и связывались тоже, по-моему, с ветеринаром. И он как-то опроверг тот способ, который всю жизнь я пользовался. Я, честно скажу, так. Я несколько раз доставал в своей жизни клещей с как животных. Доставать? Подсолнечным маслом заливал все это. Так. И как-то они сами отпадали. Причем так это... Ну, легко выглядело, а почему-то вот ветеринар сказал, что этот способ не работает. В общем, надо еще раз проверить.
Надо еще раз. Нет, давайте обойдемся без проверок. Мы просто еще несколько экспертных мнений давайте услышим. Потому что как-то брать и клеща с кожи собственной,
нет,
вытирать...
Нет, если ты не умеешь, точно нельзя этого делать. Это не точно, стоит. Да, потому что специалист не однажды подчеркнул. Видите, там ключевая фраза была, если ты надавил на клеща. То есть я так понимаю, что ты сам провоцируешь попадание инфекции в свой же организм, если давишь этого клеща.
Если как-нибудь неправильно поступишь.
Ну, да, да, как клизму выдавливаешь его сам в себя фактически. Mm-hmm. Вот.
Я предпочитаю пойти тогда уже в травмпункт. Но мне кажется, что доктор важную историю сказал о том, что ну, его нельзя не заметить, вот этого. Потому что я всегда боюсь, ну, а как, а если я не заметил? Ну, понимаешь, а он у меня есть.
Видите, тут надо...
Вы как человек, который поливали маслом.
Взаимный осмотр. Все-таки мы не каждый день проверяем, что у нас там на спине.
А, ну, тоже
да,
верно.
И если ты не почувствовал, что у тебя инородное тело присосалось, то ты, наверное, можешь некоторое время с ним и провести, да.
Итак, о клещевом энцефалите мы еще, конечно, вернемся к этой теме в одной из наших последующих программ. Сейчас вот о чем поговорим. В Башкирии пытаются спасти озеро, которое называют чудом света. Я, правда... Слышал сразу несколько вариантов, как это озеро Ургун, некоторые называют, некоторые Ургун. Но вот активисты говорят, что металлургическое предприятие неподалеку, а еще волокита властей вот может привести к тому, что с этим природным памятником произойдет непоправимое, и мы его лишимся.
Ну, вообще немногие знают, что Мертвое озеро, оказывается, есть не только в Израиле, потому что чаще всего именно туда люди едут для того, чтобы... так сказать, попарить над водой, это море мертвое, в котором невозможно утонуть фактически, да, там нету жизни, хотя говорят, что вроде какую-то там бактерию жизнеспособную нашли. Вот есть мертвое озеро и в нашей стране, в частности, в Башкирии. Сейчас мы узнаем, почему оно мертвое, неужели оно такое же соленое, почему... Мало кто знает вообще о его существовании. В общем, у нас на связи модератор тематической площадки «Экология ОНФ» в Башкортостане, член регионального штаба Мурат Шафиков. Мурат Рамович,
Мурат Римович, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги, радиослушатели.
Мурат Римович.
Я надеюсь, меня слышно, да?
Вас слышно, очень слышно, хорошо. Скажите, пожалуйста... Мертвое озеро, насколько оно похоже с известным Мертвым морем, которое находится в Израиле? Почему тоже называется мертвым?
Ну, я с вами не соглашусь. Озеро не мертвое, оно довольно-таки живое, да, и там и рыба есть. Да, к сожалению, в последнее время мы констатируем, что уровень воды резко начал сокращаться.
А именно и поэтому его называют мертвым?
Да, именно поэтому его называют мертвым. Дело в том, что при падении уровня воды, и лето в прошлом году было довольно-таки в республике теплым, и при определенном температурном режиме, значит, там начали развиваться цианобактерии, да, которые вот в теплой воде развиваются, и это цветение происходило несколько раз подряд за год. И, конечно, обмеление многие местные жители, наши активисты, связывают с деятельностью комбината, да, горно-обогатительного, который в этом районе действует, и это является градообразующим предприятием, основной налогоплательщик. Поэтому нам очень сложно с ним бороться, потому что власти, конечно, на стороне налогоплательщика, на стороне бизнеса, промышленности. Но вот, к сожалению, да, в прошлом году мы туда выезжали, общались и на сходе граждан. Вообще тема экологии очень эмоциональна всегда. И зачастую такие экологические проблемы, это как поднесенная спичка, да, к пороховые бочки.
Мурат, а позвольте уточнение. Вот есть какие-то доказательства, что это именно металлургическое предприятие виновно в этом? Потому что, вы знаете, Каспий тоже мелеет, и никто же не говорит, что виноваты какие-то там заводы. Да? То есть надо перед тем, как вот, действительно обратиться к властям и сказать, вот знаете, ваш комбинат вот такие вот вредит экологии, причем вот так.
Любой комбинат вредит экологии. Ну так, по-честному.
По-честному, да.
Да, любое производство, оно как бы потенциально экологически опасно.
Да.
А в прошлом году, да, присутствовал и руководство района, главный эколог был комбината. Он, кстати, не стал отрицать, что та вода, которую они используют в производственных целях, которые берут они из соседнего озера, и эти два озера, в принципе, они как два сообщающихся сосуда.
Вот в чем дело.
К сожалению, мы это доказать не можем, но местные жители прям нам убедительно говорят, что там есть и труба, которая их соединяет, и то, что они потребляют с озера, которое находится ниже по уровню, да, соответственно, приводит к тому, что отсюда из Ургуна вода уходит туда. И мы пришли к решению, что в прошлом году мы на сходе граждан, это было официально озвучено, что мы создадим рабочую группу с участием и комбината, руководства комбината, руководства района, представителей Министерства экологии нашего регионального и тоже, и, конечно же, общественники, которые всю эту тему подняли и раструбили. Но, к сожалению, у нас сильно это все не сдвинулось. Да, было такое одно из решений пустить паводковые воды, пустить именно в Ургун, чтобы его уровень пополнился. Но это было сделано, ну, как, либо это было для галочки, либо...
Ну, то есть это не привело к результату.
Эффект особого этого мы не ощутили.
Мурат Римович, у меня вот какой вопрос. У меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, значит, озеро мельчает, постепенно, так сказать, исчезает. Допустим, что исчезло. Все, не дай бог, но исчезло. А сам комбинат-то тогда на что рассчитывает? Ведь ему-то вода все равно требуется.
Но судя по заверениям комбината, что они используют воду как бы внутри своего цикла, то есть они на пополнение оборотных оборота используют там менее 3%, если я сейчас не ошибаюсь, то есть им надо, да, внешняя подпитка. Но, к сожалению, мы видим, что это значительно больше, поэтому я думаю, что здесь надо проверять и голословно там кого-то обвинять. Есть еще один немаловажный фактор, что с 2010 года у нас в республике, я думаю, что и по всей стране, такой период маловодья, то есть это, видимо, какие-то циклически это происходит, потому что у нас есть и самое большое озеро в республике, озеро Ослыкуль, которое тоже с 2010 года начало мелеть, и последние там 3-4 года этот процесс ускорился. Мы об этом тоже неоднократно говорили и тоже собрали мы, в принципе, рабочую группу. Но, к сожалению, наше Министерство экологии регионально немножко с этими вопросами так инертно, поэтому нам приходится их долбить и долбить.
Ну да, экоактивисты на то и, понимаете ли, активисты. Это мы вас поддерживаем, поддерживаем и понимаем. А у меня, знаете, всегда возникает вот такой, мне кажется, очевидный вопрос, когда вот такие проблемы. А где Росприроднадзор? Вот где? Вы пытались обращаться в Росприроднадзор? Вот
да,
что они вам говорят?
С Росприроднадзором мы всегда на связи, ВКонтакте. Но дело в том, что, я не знаю, по объективным это причинам или нет, потому что деятельность комбината, она подлежит федеральному экологическому надзору. Это как раз-таки есть Росприроднадзор. И буквально на прошлой неделе нашу республику с рабочим визитом посетила Светлана Родионова, это руководитель Росприроднадзора федеральной службы. И она и была, в принципе, и на этом комбинате. Но последняя тенденция говорит, что у нас управление по республике Росприроднадзора его объединили, значит, с Оренбургом, и получается, что у нас межрегиональное в том же составе. И я боюсь, что у Росприроднадзора просто иногда не хватает ни рук, ни глаз. И не знаю, почему это все сделано было, с какой целью, но, к сожалению, вот в этом плане у нас получается работать только точечно, и пока наш регион не посетит сама лично глава Росприроднадзора, у нас многие вопросы так и подвисают, и из региональной плоскости как бы и не выходит.
У нас очень часто бывает, что люди надеются на приезд, я думал, вы сейчас скажете самого главного президента страны, а вы все еще надеетесь, что Светлана Родионова, да, что-то изменит. Давайте сделаем вот как. Давайте озвучим информацию, чтобы люди понимали. Убежден, что госпожа Родионова это донесут после нашего эфира. Вот если ничего сейчас не предпринимать, что с озером станет и в какое время?
Здесь очень трудно давать какую-то оценку без научного подтверждения. Поэтому мы в любом случае...
Давайте ваши личные ощущения.
Ну, я думаю, что озеро все равно ему не дадут ему до конца высохнуть. Поэтому я думаю, что здесь как раз-таки мы очень всегда при каждом удобном случае говорим о том, чтобы крупные промышленные гиганты, да, промышленно-финансовые группы более внимательно относились к своей экологической политике и пересматривали в качественно новый уровень, да, и по деньгам. И, конечно же, программа действительно решала какие-то глобальные проблемы, иначе мы здесь сейчас, на сегодняшний день, к сожалению, наши олигархические группы, значит, зарабатывают на том советском наследии и не вкладываются в модернизацию. Мы просто отстаем, катастрофически отстаем от других стран, более развитых, чем наша страна. Поэтому здесь экологическая программа, она и как раз и должна содержать в себе эту часть, которая направлена на модернизацию самого производства, чтобы оно было более экологическим, как один из вариантов. Поэтому здесь как бы...
Вы знаете, Башкирия...
Мы должны к этому прийти.
Мы обязаны к этому прийти. Башкирия, вот, в которой вы живете и работаете, вообще в последний год не сходит как раз из новостной повестки, как раз что касается... экологии. Совсем недавно ведь с башкирской содовой компанией была вот эта история. А теперь компания другая, да, я так понимаю, тоже может быть, а может и не быть. Я же говорю, надо это еще установить точно. Может быть, может не быть причиной еще одной экологической катастрофы. Что в Башкирии действительно по сравнению, ну, на ваш взгляд, по сравнению с другими регионами вот такие глобальные экологические проблемы? Или по всей стране? Вот по вашему ощущению?
Я думаю, что это по всей стране, по моим ощущениям, потому что, опять-таки повторюсь, мы до сих пор эксплуатируем наше советское наследство без всякой модернизации, чтобы больше 70-80% промышленности до сих пор работает по старым технологиям. И как раз-таки Светлана Родионова и говорила, что БСК, это содовая компания, это самое примитивное предприятие, которое вообще она видела когда-либо. Я не сомневаюсь, что Челябинский это комбинат не суперсовременное предприятие.
А вы что там, вас не пускают туда, вы проводили какой-то, ну, вы из ОНФ в Башкирии, у вас есть некоторые полномочия, то есть прийти на этот комбинат, ну, поговорить с руководством, ну, провести какие-то исследования, привлечь единомышленников, вот, делаете ли вы это, пытались ли это делать, да?
Мы, честно скажу, мы немножко успокоились после нашего прошлогоднего туда визита. Нам были даны определенные обещания. Но, к сожалению, вопрос этот не решился. И буквально на следующей неделе мы совместно с руководством нашего госсобрания Республики Курултай еще раз туда выедем, пригласим специалистов, которые могут компетентно озвучить свое мнение, свои позиции. Я думаю, что мы сдвинем эту точку, и мы не дадим озеру Ургун пересохнуть. Ну,
Мурат,
и, конечно, вопросов, да, много к Учелинскому комбинату, да.
А, к самому
комбинату. И, к сожалению, вопросы экологии, они настолько эмоциональные, когда местных жителей приглашаешь, получается немножечко однобокое.
Ну, их можно понять, комбинат. Они там живут, да. Понимаете? Если, вот мне, да, легко, я понимаешь, рассуждать более... об этом озере отсюда. А они там живут, это их жизнь вся связана как раз именно с этим озером. Их эмоции это как раз очень даже объяснимы.
Да, согласен.
Мурат, спасибо вам за ту работу, за ту экологическую деятельность, которую вы проводите. Я уверен, что Эдгар Запашный и наша программа «Живая природа» будет пристально следить и за тем, как развиваются события вокруг вот этого озера в Башкирии. На прямой связи с нашей студией был модератор тематической площадки «Экология» ОНФ в Башкирии, член регионального штаба Мурат Шафиков.
Первое, что приходит в голову, знаете что? Что все-таки люди преследуют благие цели, при всем при этом пока еще плохо подготовлены. Потому что на мой вопрос, что произойдет с озером, человек не смог дать ответ, потому что эта работа не была проделана. Но мне кажется, именно такая информация, когда ты точно скажешь, ребят, через 5 лет озера не будет, вот именно такая информация и даст толчок для того, чтобы, например, Светлана Родионова уже реагировала совершенно по-другому.
А вы тоже, да, верите, что приедет Родионова и все наладится?
Если информация будет подтверждаться, что катастрофа неизбежна, уверен, что приедут все. Друзья, у нас пауза, мы скоро вернемся.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Один офицер полиции и 22 предполагаемых преступник погибли в результате перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро. Еще 2 пассажира поезда и 2 силовика ранены, передают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. ЧП произошло в час пик во время спецоперации подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это самое большое число жертв полицейских операций за последние 5 лет. Вернуться к совместному всеобъемлющему плану действий можно достаточно быстро, но только если Иран примет политическое решение о соблюдении взятых на себя обязательств, заявили в Госдепартаменте США. Последние 3 раунда переговоров по иранскому атому, которые проходят в Вене, обозначили позиции сторон, подчеркнули в ведомстве. В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке с Ираном, а между ними неформальные встречи. К настоящему моменту созданы 3 рабочие экспертные группы. 2 из них, в частности, занимаются отменой антииранских санкций США. Большинство отраслей на Украине по-прежнему находятся в глубоком кризисе, выход из которого пока не предвидится. Чтобы оправдать свое преступное бездействие, нынешние власти страны акцентируют внимание населения на замедлении падения ВВП и некотором улучшении ситуации в промышленности, считает глава политсовета оппозиционной платформы Виктор Медведчук. Политик утверждает, что правительство игнорирует ситуацию по финансовому провалу, который переживают украинские компании. Он пояснил, что малый бизнес столкнулся с огромными проблемами. Медведчук настаивает, что господдержка бизнеса оказалась ничтожной. Закон, который разрешает мужчинам брать декретный отпуск, подписал украинский президент. Ранее этот документ был принят парламентом. Сейчас в республике отец может воспользоваться декретным отпуском только если мать ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице. Новым законом вводится также новый вид отпуска – одноразовый, оплачиваемый при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней. Молдавские социалисты и коммунисты проведут переговоры о создании избирательного блока на предстоящих досрочных парламентских выборах. По итогам этих консультаций Компартия примет решение об участии в избирательной кампании, передает РИА Новости. Ранее экс-президент республики Игорь Дадон призвал все левые партии страны объединиться. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Смотрите, какой парадокс в нашей жизни. Только что мы разговаривали со специалистом из Башкортостана. Человек констатирует, что одно из самых больших озер, мельчает. Одно, второе исчезает. Одно вроде как из-за комбината, второе вроде как нет. С другой стороны, тут же приходит совершенно другая новость, что из-за таяния ледников общий уровень мирового океана, так сказать, поднимается, то воды вроде как больше становится.
Так а что толку, она соленая? В океане она поднимается, ну и что?
Ну, где соленая, там и пресная, потому что через, так сказать...
Вот вы думаете так.
Ну, конечно, но испарение идет, и круговорот воды в природе никто не отменял, это все со школы понятно. Но вот я говорю, где-то вода опускается, где-то поднимается. Конечно, это катастрофа будет для планеты Земля, если пресная вода начнет стремительно исчезать. Но и то, мне кажется, некоторые страны, например, к этому готовы. Израиль фактически живет в этом с пресной водой, там, в принципе
ну, так проблема. Сколько-то вы Израиля, я очень уважаю эту страну. Uh-huh. Ну, как вы ее сравните с большими территориями?
Нет, я имею в виду, но все равно технологии уже существуют. Да, существуют делать воду пресной. В общем, тема звучит так. Проблема подъема уровня воды из-за потепления оказалась серьезней, чем принято было думать.
На прямой связи с нашей студией сейчас ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра биологических исследований Российской академии наук Алексей Карнаухов. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, смотрите, как все это звучит серьезнее, даже чем мы думали. Расскажите, пожалуйста, так сказать, введите нас в тему.
Ну, собственно говоря, это такой достаточно давнишнее точка зрения о том, что вот глобальное потепление будет приводить к таянию ледников, из-за этого часть этих ледников будет попадать в океан, будет увеличиваться уровень океана, из-за этого будут затапливаться низменные участки суши. И самое ужасное, что очень многие города находятся в такой на низменных участках суши, например, Лондон, Нью-Йорк, целые регионы такие достаточно низменные, Флорида, Новый Орлеан, например. Вот. Я уж не говорю про Голландию, которая вообще половина территории находится...
Ну, так-то я больше думаю сейчас про Санкт-Петербург вообще, чем про Флориду.
Вы знаете, Санкт-Петербург мы построили дамбу, которая защитит от наводнений высотой примерно до 4 метров. Вот. Но я хочу сказать, что вообще это действительно удивительное было такое событие, построение этой дамбы, потому что очень долго шли споры вообще строить, не строить. Очень много экологов возражало против строительства этой дамбы. Но вот удивительным образом, именно в тот год, когда ее построили, могло произойти такое наводнение, которое вообще могло бы затопить Санкт-Петербург зимой. Именно зимой, в декабре, было такое наводнение, которое выше ординара на 3 метра подняло воду в Финском заливе. И это грозило тем, что зальет Невский проспект, и подвалы исторического центра окажутся затопленными.
Ну, то есть правильно сделали, что построили, в общем, да?
Да, в общем, не просто, а если бы это все произошло, вот если бы это произошло, то как раз обычно все такие крупные наводнения в Санкт-Петербурге происходили где-то в августе, в октябре, ну, я не знаю, это самое позднее в октябре, то есть в сентябре. Вот. И это было относительно теплое время года. А тут это наводнение произошло из-за изменения климата, вот такая необычная...
Алексей Валерьевич, а вот все-таки расскажите мне, пожалуйста, вот сейчас директор Большого московского цирка Эдгар Запашный, он меня просто напугал, да, тем, что вот таяние ледников приведет к затоплению, и это действительно, или действительно следует пугаться? Вот расскажите нам, как ученый, мы вам, как ученому, верим, вот надо бояться или надо не бояться? Потому что тут, с одной стороны, действительно озера уходят под землю пресные, а с другой стороны, вроде как повышается уровень Мирового океана.
Ну, вообще, я считаю, что бояться вообще ничего не надо. Я не знаю, что по этому поводу думает Запашный. То есть, мне кажется, что он тоже, наверное, считает, что не надо бояться.
Ну, Запашный с тиграми работает.
Паниковать не надо. Бояться нужно. Паниковать не надо.
Нужно просто как бы строить свою жизнь таким образом, чтобы не подвергать ее лишним опасностям, но не потому, что боишься, а просто потому, что на самом деле проявляешь некоторое благоразумие. Потому что страх – это такой, на самом деле, особенно панический страх, он деконструктивен.
Абсолютно согласен.
А на самом деле просто принимать меры, которые сделают жизнь более удобной, более комфортной. И надо, конечно же, попытаться предотвратить такой вот неконтролируемый рост уровня океана, который действительно может затопить многие не просто города, а многие вообще целые регионы. Ну, например, у нас вот под угрозой затопления не только Санкт-Петербург находится, но, например, Тюменская область, где мы нефть добываем. Это будет, конечно, не совсем хорошо с точки зрения доходов нашего государства, понимаете? Это не то, что это страшно, но это на самом деле неудобно, это нанесет ущерб определенный. Конечно, надо как-то действовать так, чтобы это не произошло.
Ну, смотрите, мы, с вами живем в стране, в которой, ну, наверное, с помощью дамб можно решить вопросы, но Гонконг, Лондон, они просто будут стерты с лица земли, если общий уровень воды поднимется.
Ну, скорее Лондон, потому что Гонконг такой островок достаточно гористый, вот, и я думаю, что небоскребы еще останутся торчать на поверхности воды еще долгое время.
По пояс,
вот,
да?
А вот Лондон, да, наверное, это будет тяжелее. И там вообще в Англии есть много таких низменных территорий, которые будут затоплены. И я хочу сказать, это, конечно, тоже для них проблема. Не то, что они этого боятся, просто проблема. Давайте я сейчас цифры назову. Значит, пока речь идет о достаточно маленьком увеличении. Во-первых, не только из-за таяния ледников происходит увеличение уровня океана. Дело в том, что из-за глобального потепления вода, как известно, она расширяется при нагревании, как и многие другие тела. Вот. И поэтому она тоже как бы из-за этого увеличивает объем и тоже из-за этого увеличивается уровень океана. Я могу сказать, что примерно сейчас регистрируется порядка 10 сантиметров рост уровня океана. Это относительно немного.
10 сантиметров в принципе или в год?
Нет, не в год. В принципе, сейчас уже около 20. Ну, то есть, я просто хочу сказать, что все зависит от того, от какого уровня считать. Ну, это такие уже детали. Пока речь идет о небольших повышениях уровня океана. Но к концу этого столетия уже, в общем, речь идет о величинах порядка метра. А вообще, если массовое таяние Гренландии начнется, то речь идет о повышении уровня океана примерно на 7 метров. И вот та дамба, которая стоит под Санкт-Петербургом, уже не поможет. Если Антарктида растает, то речь идет вообще о повышении метров на 50, да, говорят, что на 70 метров, понимаете? То есть вообще, как говорится, это уже такие целые страны действительно могут оказаться под водой. Это приведет к тому, что количество территорий...
А Москва на каком уровне находится? Вот у меня первый вопрос. Москва, сколько должна подняться вода, чтобы Москву затопило?
Ну, я понимаю такой конкретный вопрос.
Москва, да я вот просто вот, в окно даже, сейчас смотрю.
Даже в самых страшных прогнозах Москва устоит. Ага. Вот поэтому в этом отношении москвичам как бы...
Повезло.
Ну, придется питерцам переехать в Москву, да, ну что делать. Ну, я на самом деле хочу сказать, что это, по большому счету, этот сценарий, это очень давнишний сценарий, это то, что боялись климатологи, ну, условно говоря, может быть, в 70-е, 80-е, в 90-е годы. Сегодня, на самом деле, главная неприятность, которая несет за собой глобальное потепление, она, в общем-то, на самом деле в другом. Речь идет о том, что при превышении некоторой критической температуры может вообще нарушиться стабильность климатической системы нашей планеты. И процесс глобального потепления может приобрести необратимый характер. Я немножко поясню. Дело в том, что рост температуры происходит в результате того, что мы выбрасываем в атмосферу парниковый газ, ну, прежде всего, СО2. Мы уже выбросили СО2 столько, что его концентрация с начала промышленной революции увеличилась в 1,5 раза. Это тоже вот нужно все представлять, потому что очень многие люди говорят, ну что вообще вот человек может сделать с природой? Он такой ничтожен. Но на самом деле вот в 1,5 раза мы увеличили концентрацию основного такого парникового газа, который играет ключевую роль. Если это продолжится, если мы таким же темпами начнем, то есть продолжим выбросы углекислого газа, то температура будет расти, превысит некоторую критическую отметку, и к тому антропогенному углекислому газу, который выбрасывается в результате того, что ездят машины, работают электростанции, добавится природный углекислый газ. Вот в чем дело. Дело в том, что, например,
Алексей Валерьевич, вы знаете, мы вас внимательно очень слушали, вы так нам все разъясняете. Мне кажется, следует вообще отдельную про климат сделать программу. Прям
вот я только что поймался на мысли. Алексей Валерьевич, если позволите, мы вам еще обязательно будем звонить, потому что тема поднимается нами практически из программы в программу, и она действительно, так сказать, говорит о том, что планета-то в опасности.
ведущий научный.
Да. То есть речь идет не просто о том, что какие-то неудобства, а речь идет о том, что это очень серьезные могут быть последствия.
Спасибо
да,
вам поэтому... громадное. Спасибо вам
Алексей
громадное.
Алексей Карнаухов, ученый из Пущинского научного центра биологических исследований, был с нами на прямой связи. Сейчас я хотел бы ваше мнение услышать по поводу того, что в Будапештском университете выяснили, каким собакам проще устанавливать зрительный контакт с человеком. Я знаю, что вы не понаслышке знаете об этом.
Я работаю с животными, ну, что я могу сказать?
Вот каким?
Чем выше интеллект у животного, тем с ними легче находить контакт. И собаки тоже делятся. Отсюда и взялись служебные породы, то есть это наиболее умные животные, которые, так сказать, приближаются...
Ну, зрительный. То есть зрительный контакт. По глазам читают.
Да, животное, ну, большинство животных прежде всего считывает информацию по глазам. В дальнейшем они кто-то принюхивается, кто-то еще что-то, но за тигров, за львов могу точно сказать, для них очень важно ваше, так сказать, поведение. Итак, что за список? Какие собаки?
А, какие собаки?
Нету, да, ответа?
Нет, у меня нету.
Нет
у меня
ответа. Нету убежден, ваше... убежден да, что да, ответ заключается в служебных собаках. Это... овчарки, ротвейлеры, доберманы, но к ним же можно приплюсовать и добродушных лабрадоров.
А лабрадоры очень красивые.
У президента не может быть некрасивой собаки.
Это была программа «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Один офицер полиции и 22 предполагаемых преступник погибли в результате перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро. Еще два пассажира поезда и два силовика ранены, передают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. ЧП произошло в час пик во время спецоперации подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это самое большое число жертв полицейских операций за последние 5 лет. Вернуться к совместному всеобъемлющему плану действий можно достаточно быстро, но только если Иран примет политическое решение о соблюдении взятых на себя обязательств, заявили в Госдепартаменте США. Последние 3 раунда переговоров по иранскому атому, которые проходят в Вене, обозначили позиции сторон, подчеркнули в ведомстве. В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке с Ираном, а между ними неформальные встречи. К настоящему моменту созданы 3 рабочие экспертные группы. 2 из них, в частности, занимаются отменой антииранских санкций США. Большинство отраслей на Украине по-прежнему находятся в глубоком кризисе, выход из которого пока не предвидится. Чтобы оправдать свое преступное бездействие, нынешние власти страны акцентируют внимание населения на замедлении падения ВВП и некотором улучшении ситуации в промышленности, считает глава политсовета «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук. Политик утверждает, что правительство игнорирует ситуацию по финансовому провалу, который переживают украинские компании. Он пояснил, что малый бизнес столкнулся с огромными проблемами. Медведчук настаивает, что господдержка бизнеса оказалась ничтожной. Закон, который разрешает мужчинам брать декретный отпуск, подписал украинский президент. Ранее этот документ был принят парламентом. Сейчас в республике отец может воспользоваться декретным отпуском только если мать ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице. Новым законом вводится также новый вид отпуска – одноразовый, оплачиваемый при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней. Молдавские социалисты и коммунисты проведут переговоры о создании избирательного блока на предстоящих досрочных парламентских выборах. По итогам этих консультаций Компартия примет решение об участии в избирательной кампании, передает РИА Новости. Ранее экс-президент республики Игорь Дадон призвал все левые партии страны объединиться.